Часть третья. Буря. Глава 14. Люди бродят во мгле, люди смотрят во мглу. И мой огонек темный ветер задул. Я руку тяну, может, встречу твою. Может быть, в этой мгле встречу руку твою. Грег Браун, с тобою во мгле. Машину они сменили в 5 часов утра в Миннеаполисе, на долговременной стоянке местного аэропорта. Заехали на самый верх парковочного комплекса, где автомобили стояли уже под открытым небом. Тень снял оранжевую робу, наручники и ножные путы, положил их в тот самый пакет из коричневой бумаги, где так недолго хранились его пожитки, сложил пакет несколько раз и опустил в урну. Им пришлось подождать еще минут 10, пока из двери аэропорта не вышел молодой человек с грудью как бочка и не направился в их сторону. На ходу он ел картошку фри из пакетика от Burger King. Тень сразу его узнал, тот самый, что сел к нему на заднее сиденье, когда они вышли из дома на скале, и мычал всю дорогу так, что машина дрожала. Теперь на лицо у него красовалась тронутая сединой, будто инеем, бородка, и делала его много старше. Он вытер руки от джинсы и протянул тени могучую лапищу. «Я слышал про смерть отца всех», — сказал он. «Они заплатят, и цену они заплатят немалую».
«Среда был вашим отцом?» — спросил тень.
«Он был отцом всех», — густым басом сказал бородач, и у него перехватило дыхание. «Ты им передай, всем передай, что когда будет нужно, мой народ не заставит себя долго ждать».
Чернобог сковырнул застрявшую между зубами крупинку табака и сплюнул ее на покрытый ледяной коркой асфальт.
«И сколько вас таких наберется? С десяток? А может, даже пару десятков?»
Борода у человека-бочки встала дыбом. «А что, 10 наших не стоит сотни этих выродков? Кто устоит в битве против человека из моего народа, даже если он выйдет один? Но нас больше, нас куда больше, по городским окраинам. И в горах кое-кто обретается, в Кацкиллах и еще несколько веселых городах Флориды, и топоры у них не затопились, и они придут, если я позову».
«Позови их, Элвис», — сказал мистер Нанси. По крайней мере, тени показалось, что он назвал его именно Элвисом. Нанси уже успел сменить форму помощника шерифа на толстый коричневый кардиган, вельветовые брюки и мягкие коричневые кожаные туфли. «Обязательно позови. Именно этого от тебя и хотел наш старый мошенник».
«Они его предали. Они убили его. Я смеялся над средой, но он был прав, а я нет. Никто из нас больше не может чувствовать себя в безопасности», сказал человек, имя которого звучало как Элвис. «Но теперь ты можешь рассчитывать на нас».
Он легонько похлопал тень по спине, и тот едва не отправился в нокдаун. Было такое впечатление, будто его похлопала по спине стенобитная машина. Чернобог оглядывал автостоянку, потом спросил.
«Я, конечно, прошу прощения за любопытство, но наша новая машина, она которая?»
Человек-бочка ткнул коротким пальцем.
«Вот она», — сказал он.
Чернобог хрюкнул.
«Это?»
Оба они смотрели на автобус Volkswagen 70-го года выпуска. Заднее стекло было сплошь заклеено постером с радугой.
«Прекрасная машина. Никому и в голову не придет, что вы на такой поедете».
Чернобог обошел автобус, а потом начал кашлять хриплым надсадным старческим кашлем, который пробивает закоренелых курильщиков в 5 утра. Он харкал, сплевывал и тер рукой грудь, пытаясь унять боль.
«Да уж, это точно. Никто не заподозрит. А что, если полиция остановит нас как явных хипстеров и начнет искать наркоту, а? Нам только этой разлюли малины не хватало для полного счастья. Надо слиться с пейзажем, а не торчать у всех на виду».
Бородач отпер дверь автобуса.
«Они только глянут на вас, поймут, что вы не хиппи, и пожелают вам доброго пути. Лучшего способа замаскироваться вам не найти. К тому же ничего другого я все равно не смог найти за такое короткое время».
Чернобог, кажется, собирался еще поскандалить, но тут инициативу мягко взял в свои руки мистер Нанси. «Элвис, ты оказал нам неоценимую услугу. Мы очень тебе признательны. Да и вот еще, ту прежнюю машину нужно отогнать назад, в Чикаго».
«Мы оставим ее в Блумингтоне», — сказал бородач. «Волки сделают свою работу. Ни о чем не беспокойся».
Он снова повернулся лицом к тени.
Еще раз разделяю твою боль и прими уверение в дружбе, удаче. Если бдение выпадет на твою долю, сочувствую и восхищаюсь тобой».
Он пожал Тени руку своей лапищей, больше похожей на перчатку бейсбольного кетчера. Рука у Тени хрустнула.
«Передай его телу, когда увидишься с ним. Передай ему, что Альвис, сын Виндолфа, веры своей не предаст».
В салоне «Фольксвагена» пахло пачулями, ладаном и сигарным табаком. Стены и пол были оклеены выцветшим розовым ковролином. «И кто это был?» — спросил Тень, выведя машину с автостоянки и с грохотом переключив передачу.
«Он сам тебе сказал. Альвис сын Виндольфа. Король гномов. Самый большой, самый могучий и самый славный из всего гномьего народа».
«Да какой же он гном?» — удивился Тень. «Сколько в нем росту? 174? 177?»
«Вот именно. Для гнома рост гигантский», — подал голос откуда-то сзади Чернобог. «Самый высокий гном во всей Америке».
«А что такое он говорил насчет бдения?» — поинтересовался Тень. Оба старика промолчали. Тень посмотрел на мистера Нанси, который усердно глядел в окошко. «Ну, он сказал про какое-то бдение, и вы оба его слышали», — откликнулся Чернобог с заднего сиденья.
«Тебе не обязательно это делать», — сказал он.
— Что делать?
— Брать бдение на себя. Он вообще чересчур разговорчив. Все гномы такие, говорят, говорят. Чушь все это. Выкинь с головы.
Путешествие на юг было как путешествие во времени. Снега мало-помалу становилось все меньше, и на следующее утро, когда автобус въехал в Кентукки, он исчез вовсе. В Кентукки зима уже кончилась, и приближалась весна. Тень начал прикидывать, нельзя ли вывести на сей счет какое-нибудь подходящее уравнение. Скажем, проедешь лишние 50 миль к югу и уйдешь на день в будущее. Он бы с радостью поделился с кем-нибудь этим открытием, но мистер Нанси спал на пассажирском сиденье рядом с ним, а сзади из салона раздавался неумолчный храп Чернобога. Здесь и сейчас время казалось тени фикции, которой можно лепить где угодно по своему усмотрению, иллюзией, которая стоит перед глазами, пока он ведет машину. Он поймал себя на том, что пристально вглядывается в попадающих время от времени в поле его зрения животных. Он присматривался к воронам, которые на обочине, а то и прямо посреди дороги, расклевывали всяких раздавленных машинами тварей. Стаи птиц выстраивались в небе в строчки, которые еще чуть-чуть, и можно было бы прочесть. Кошки внимательно смотрели на него с заборов или служаек перед придорожными домами. Чернобог всхрапнул громче обычного, проснулся и медленно перевел себя в вертикальное положение.
«Странный сон мне приснился», — сказал он. «Снилось, будто на самом деле я и есть Белобог, что испокон веков весь мир считал, что нас двое, бог светлый и бог темный, а теперь, когда мы оба состарились, я и выяснил, что все это время был один за двоих, одаривал их и сам же у них дары свои отнимал».
Он оторвал от сигареты фильтр, сунул ее в рот и прикурил. Тень опустил у себя ветровое стекло. «Рак легких заработать не боитесь?» — спросил он.
«Я и есть рак», — отозвался Чернобог, «и самого себя бояться не привык».
Проснулся и Нанси.
«Существа нашей природы раком не болеют, а также атеросклерозом, болезнью Паркинсона или сифилисом. Нас убить не так-то просто».
«Ну, в среду они тем не менее убили», — отрезал Тень. Он заехал на заправочную станцию, а потом остановился у соседнего ресторанчика. Ранний завтрак. Как только они вошли, таксофон у входа принялся трезвонить. Пожилая женщина, читавшая дешевое издание «Что нужно было сердцу моему» Дженни Кертон, с кислой улыбкой приняла у них заказ. Потом вздохнула, подошла к телефону, сняла трубку и сказала «Да». И тут же, оглянувшись через плечо, добавила
«Ага, вроде как здесь они, не вешайте трубку».
И вернулась к стойке к мистеру Нанси.
«Это вас», — сказала она.
«Понятно», — сказал мистер Нанси. «Да, вот еще что, мэм. Постарайтесь, чтобы картошечка у вас подрумянилась на славу и хрустела, пусть даже подгорит немного».
Он подошел к телефону.
«На проводе», — сказал Нанси. «А с чего это вы решили, что я настолько глуп, чтобы доверять вам?» — сказал он. «Найду, конечно», — сказал он. «Я знаю это место». «Да», — сказал он. «Естественно, он нам нужен. И вы знаете, что он нам нужен. А я знаю, что вам нужно от него избавиться, так что не парьте мне мозги».
Он повесил трубку и вернулся за столик. «Кто это?» — поднял голову тень.
«Он не представился».
«И что им нужно?»
«Они предлагают перемирие, чтобы передать нам тело».
«Лгут, как всегда», — сказал Чернобог. «Заманить хотят, а потом прихлопнут, так же, как в среду. Я сам когда-то выкидывал такие фокусы», — добавил он и погрузился в мрачное молчание.
«Речь шла о нейтральной территории», — сказал Нанси. «По-настоящему нейтральной».
Чернобог хохотнул. Звук был такой, будто металлический шарик катается по высохшему черепу.
«И я так говорил когда-то, точно так же. Приходите на нейтральную территорию, — говорил я, — а потом ночью мы подбирались незаметно и убивали всех. Славные были времена».
Мистер Нанси пожал плечами. Потом сунул в рот несколько коричневых, прожаренных насквозь ломтиков картофеля и с довольным видом улыбнулся.
Прекрасная получилась у вас картошечка», — сказал он.
«Этим людям нельзя доверять», — сказал тень.
«Слушай сюда, я старше тебя и умнее тебя, и выгляжу лучше, чем ты», — проговорил мистер Нанси, отчаянно выстукивая донышко бутылочки с кетчупом и сплошь заливая соусом свою подгорелую картошку. «Я за вечер могу трахнуть больше тёлок, чем ты за целый год. Я танцую как ангел, дерусь как медведь, которого загнали в угол, на хитрости гораст пуще старого лиса, пою как соловей».
«А сказать-то вы, собственно, хотели...» Карие глаза Нанси внимательно посмотрели в глаза тени.
«Что им от тела избавиться нужно ничуть не меньше, чем нам его заполучить»,
— Чернобог сказал. «Нет таких нейтральных мест».
«Есть такое место», — сказал мистер Нанси. «Это центр».